Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка Лайт». Как всегда в это время, с вами Рафаэль Ардуханян. Сегодня у нас гость, долгожданный гость, наш человек из Нью-Йорка. Недавно вы все были на прямой связи. Грег рассказывал, что происходит сейчас в Соединенных Штатах. Вот он, наконец, вернулся. Как он сам говорит, вернулся домой. Вот, так что очень, как говорится, рад за Грега. Грег, добрый вечер.
Как говорил один персонаж, I'll be back,
да, и он действительно возвращается. Но есть еще один, Карлсон, который вернулся, да?
Да, да, да.
Так что да, так.
Нет такого пропеллера.
Ясно.
Который выделил меня Карлсон.
Остановил, да, Грег. Через какую границу переходили на этот раз, Грег?
Внуково.
Через Внуково? А до Внуково?
А до Внуково город Истанбул.
Истанбул, да, ну ясно, да. Что-то не меняется, все Истанбул да Истанбул. Так, тебе Григорий, Санкт-Петербург, «Зенит» чемпион.
Forever.
Никаких forever, «Спартак» чемпион.
«Зениту» 100 лет в 25-м году.
Ну и отлично, отлично. Ладно, Грег, поздравляю тебя. Вот здесь, кстати, 29-87 уже говорит. Грег, с мужским праздником вас. Так, ты служил вообще в армии-то? Или...
Я не служил, но я хочу вас поздравить с праздником Советской армии и Военно-морского флота.
Присоединяюсь.
Это праздник, который запечатлел у меня в сознании, потому что мой родной дядька погиб в 44-м году, освобождая Витебск. Мой отец служил, и мой дядя Захар служил в танковых войсках. Плюс еще все остальные двоюродные и троюродные дяди все служили. Так что для нашей семьи это большой, хороший, серьезный праздник.
Ну, безусловно, я о своем деде вспоминаю, конечно, и о моем дяде, который погиб, освобождая, Литву. Так что, конечно же, всех вас тоже, уважаемые радиослушатели, с наступающим замечательным праздником. Именно, он называется сейчас День защитника, но для меня это, конечно, останется День Советской армии, Военно-морского флота. Тем более, я служил в армии на Дальнем Востоке, кстати. Так что отдельно дальневосточникам, краснознаменный дальневосточный, рожденный в пламени под красным знаменем, Дальневосточный округ боевой. Поздравляю вас всех, дорогие мои. И, конечно же, из Владиков, всех ребят, которые на флоте там, это все, как говорится, были наши ребята там, кто служили. Так что, конечно, всех поздравляю вас. Тем более, что сейчас в наше время это особый смысл. Ну что, я думаю, что вы слышали Грега Вайнера, конечно. И, Грег, пока, когда есть такие американцы, то еще не все потеряно у вас в стране.
Ну вообще, действительно, ситуация. Ну, я, конечно, был в основном в Нью-Йорке, я так по стране. И в Нью-Йорке, и Нью-Джерси. Вот, в двух штатах. В целом, конечно, ситуация... В Нью-Йорке жизнь просто... Манхэттен кипит. То есть там не то, что попить кофе негде. Там встать негде. Да, там прогуляться негде. 24 часа в сутки я жил на 46-й Бродвей в гостинице. И, в общем, засыпал где-то в 4 утра. Потому что все остальное... До 4 утра все гудит, пищит, визжит, стонет, рыдает.
Полицейские сирены, все как положено.
Полицейские, пожарные сирены, все. Вот, и цены на яйца растут.
Ну, здесь тут уже, Григорий, я уже опять тебя спрашивает твой, как говорится, тезка из Санкт-Петербурга. Так действительно так яйца подорожали, что ли?
Ну, мы уже это обсудили с Рафаэлом. Дело в том, что в Америке птичий грипп, эпидемия.
Ну да, эпидемия,
и
да.
И 317 миллионов наседок, в общем-то, уничтожено. И, конечно, это сказалось на... производстве яиц, и это основная проблема, почему не хватает. Но
это беспрецедентно, такого количества не уничтожил.
В Нью-Йорке я не видел этой проблемы. Там, да, и лежат яйца по $8 за 12 штук. Вот, но
это где-то $7 за десяток, да.
Ну, где-то встречаются и по 5,99, и по 4,99.
Я видел там акции, если две дюжины, то берешь там по $5, то есть получается $10, 20 штук, да. Ну, понятно.
Но яйца это не основное. Я посмотрел там счетчик проживания в городе Нью-Йорке на одного человека в год. Значит, чтобы жить в Нью-Йорке, надо зарабатывать $136 тысяч чистыми после налогов на одного человека.
А значит, чистыми после налога, чтобы вы себе представляли, уважаемые радиослушатели, если вы не являетесь какой-то льготной категории, у вас должен быть грязная зарплата в районе 200.
Да.
В районе 200 тысяч, что приблизительно...
И это минимум.
Ну, это да, это чтобы минимум. Одну однокомнатную квартирку там иметь, потому что цены там, я вот посмотрел...
Даже скорее студию, чем однокомнатную квартиру.
Ну, студию, квартиру. Да. Там one bedroom, это уже двухкомнатная, считай, квартира. Так, давай, у нас уже звонки, Грег. Да, слушаю вас.
Здравствуйте, Рафаэль, здравствуйте, Грег.
Здравствуйте.
Присоединяюсь к поздравлениям с приятным прибытием.
Спасибо.
Тоже в Москву, которая грядет тоже, как и в Нью-Йорке, потепление.
Да.
А, у меня вопрос такой, и к вам, Рафаэль, в том числе. 2 декабря 1823 года Джеймс Монро ратифицировал со своей подачи в парламенте, тогда еще будущих Соединенных Штатов Америки, свою доктрину. Она актуальна сейчас? Я по поводу имею в виду не вмешательство в дела Европы и Соединенных Штатов Америки на взаимной основе. Потому что российские СМИ истерят, почему Европа не подчиняется Вашингтону. Спасибо большое.
Грег, хочешь ответить?
Да. Ну, давай начнем с тебя, просто начнем с тебя вопрос.
Да. Ну, во-первых, я хочу вас адресовать, ну, как раз вот на столетие доктрины Монро, это как раз вот чуть больше полтора года тому назад.
200-летие.
Да, было 200-летие, у нас была передача, я, уважаемый радиослушатель, вас отсылаю, именно вот найдите, она существует и в подкастах у нас, вот, приблизительно вот в это время, на 23-й год вы найдете, там мы очень подробно говорили на эту тему. То, что касается доктрины Монро, работает ли она? Она не работает ни в ту, ни в другую сторону. И сейчас, в принципе, Трамп, он пытается хотя бы в какой-то степени вроде бы ее осуществлять, но мы сами видим, что это никакого отношения к тому постулату, который Джеймс Монро, министр, государственный секретарь Соединенных Штатов того времени, который вкладывал смысл, его сейчас не существует, потому что Америка стала глобальной силой, тогда она была региональной силой. Поэтому здесь просто совершенно другие уже требования. И как таковая, вот в классическом стиле, если вы имеете в виду это, уважаемый Вайс, то тогда она не работает, не осуществляется. Ни в коей мере. Хотя периодически они вспоминают, вот когда Гренландию надо, как говорится, оттяпать, это ведь, в принципе, одна из последних таких крупных колоний Европы на американском континенте. Гренландия, она относится уже, соответственно, к западному полушарию. Они вспоминают эту доктрину. А вот когда им говорят, не лезьте, пожалуйста, в Тихоокеанский регион, на Ближний Восток, на Украину, они вдруг забывают, говорят, ничего не знаю, не понимаем по-русски, по-английски.
В 2018 году ваш покорный слуга выступал в Lion Clubs в городе Дортмунде, значит, есть такой город в Германии. Я был приглашен на встречу с немецким электоратом, с членами клуба Lion Club, и где-то часа два с половиной или три я там провел, а потом мы сели за стол после разговора с высокой трибуны, и я попросил, чтобы в моем окружении сели люди всех поколений. 18, 20, 25, 30 и так далее. И у меня был только один вопрос для них и для всех. Я говорю, если вы так... А все страшно любили Россию, все страшно признавались любви к Путину, и все замечательно. Я говорю, ребята, ладно, любовь Путина принимается, любовь России принимается. Один вопрос. Убираем американские ядерные силы из Германии, американские военные силы, да или нет? Все поколения сказали, нет, не убираем. Все. То есть на самом деле... Что творится в головах у немцев, и насколько они готовы присягнуть и отдать честь и просто солидаризоваться Соединенным Штатам, я думаю, что...
Грег, вот сразу очень хороший пример. Как ты это объясняешь?
Я лично считаю, мое мнение, что не забыты походы ни Румянцева, ни Суворова, ни 19 век, когда без разрешения российского императора не стреляла одна пушка в Европе. Я думаю, что это генетический ужас. Россию боятся на генетическом уровне в Европе.
Но вот я бы не сказал, что они в 41-м году боялись очень России, Советский Союз.
При всем при этом есть куча высказываний Гитлера о том, чтобы если он знал на самом деле, что его ждет, да? Высказывания 42-43 года, которые
сейчас приводят. Если бы он знал, а то он не знал.
Что он не знал, то, какое преимущество
было. Ему там
было
во всех снах и Бисмарк, и, как говорится, и все говорили.
Но европейцы боятся на генетическом уровне.
Грег,
боятся России.
А я могу тебе сказать немножко, я лишь другого мнения. Дело в том, что уже вот после Второй мировой войны, когда мы контролировали Восточную Европу, а они контролировали Западную Европу. Так вот, они, западники, американцы и англичане, они выбили весь национальный дух из всех фактически стран, которые они тогда контролировали. Из Голландии, из Германии, из Швеции, из этого. Они настолько проросли англосаксонской культурой и менталитетом, что они фактически уже перестали вот как нации существовать. И Германия, ну, Франция немножечко там трепыхается.
Но по поводу Японии и Южной Кореи я этого сказать не могу.
И то же самое, абсолютно то же самое. Абсолютно промытые мозги, и здесь, так сказать, даже доходить далеко не нужно. Это настолько уже контролируемый.
А потом я не согласен с термином англосаксы. Где ты видел англосаксов в Америке?
Где?
Где ты их там видел, англосаксов?
Англосаксов где?
В Америке. Там есть васпы.
White англосаксы. Грег, перестань, пожалуйста. Да. Я тебе могу сказать, откуда они. Приехали из Англии, из Европы англосаксы.
Но ко времени окончания Второй мировой войны там уже
практически не осталось. Значит, давай так. Англосаксы, я объясняю, как говорится, для неподготовленного американского журналиста, Грег говорит, это политический, я сейчас термин употребляю, а не этнический, не этнографический. Сейчас это совершенно другое сейчас идет есть. Когда мы говорим варвары-вандалы, мы имеем в виду в политическом смысле немножко другое, Рафа, чем племена там гуннов.
Когда мы берем президента Обамы, где там англосаксовские следы? Когда мы берем президента Кеннеди, где англосаксовские следы? Когда
менталитет,
мы берем Рейгана,
менталитет полностью англосаксонский.
Ничего там не осталось. Через маму передался. Я категорически против этого
применения. Ну, ты можешь быть против, я тебе могу сказать, что вот этот вот знаменитый министр иностранных дел Великобритании, да, который является негром, фактически, да, выходцем из Ганы, если мне память не изменяет, он больше англосакс, чем какой-либо, допустим, ирландец или еще
там кто-то. А с другой стороны, президент ирландец, женатый на итальянке, только что, который ушел в отставку.
Так.
Какой англосакс? Вообще ничего.
Причем здесь жена?
Ирландцы, итальянцы.
Причем здесь это?
Да менталитет другой.
Грег, перестань. Причем ты же считаешь, если женился на другой женщине, что?
Католики и англосаксы эти вещи не совместимы.
Я тебя умоляю. Нет. То же самое давным-давно, и твой Ватикан уже еще во времена Рейгана под полным контролем был
Ватикан англосаксом. Ватикан пока не мой. Да? Но я работаю на
это. Ладно, давай. Заслушаю вас.
Здравствуйте, Рафаэль. Да. Вы знаете, после более 200 лет прошло после принятия доктрины Монро, согласитесь. Uh-huh. Мягко говоря, в мире очень много изменилось с тех пор, за два столетия. А вопрос такой, вот сейчас вот Трамп, Венс, Уолс, Рубио, так сказать, на ежедневной основе опускают Зеленского, критикуют и опускают. Вот каковы перспективы, как вы думаете, он будет все-таки вымолит у них прощение или они его сковырнут? Политические перспективы этого
персонажа. Я понял.
Я думаю, что гибкость Владимира Александровича Зеленского, в общем-то, это вопрос его выживания. Насколько он окажется двояко вогнутым, двояко выгнутым. Вот. Но если он будет вести себя так же, как он ведет себя сейчас, конечно, я думаю, что в лучшем случае, как сказал бывший президент Украины 26 октября, как Порошенко.
Порошенко, да,
Тимур. Самый поздний срок, когда 26 октября, когда Зеленский останется президентом. Я думаю, что дальше он не останется. Конечно, если считать 180 дней, как будет прекращены военные действия на Украине, то есть 15 августа. То есть 15 августа начинается избирательная кампания на Украине, 26 октября проходят выборы. Думаю, что под давлением как Соединенных Штатов, так и европейцев к этому времени. Я уверен, что европейцы все-таки займут позицию Соединенных Штатов, и позицию Вашингтона Зеленского у власти не будет, если он не проявит чудеса гибкости.
Никакие чудеса гибкости ему не помогут. Это политический труп, уже всем понятно. Вопрос только стоит в том, какая будет его физическая кончина, и об этом можно уже говорить, почему я убежден, что его свои же там порвут на части в ближайшее время, как только увидят, что больше он не находится под охраной, в буквальном и в переносном смысле, английского спецназа и американской, соответственно, протекции такой глобальной, скажем так. Сразу моментально с ним будут разбираться уже, как говорится, по-серьезному.
Почему? Парагвай хорошая страна.
А?
Парагвай замечательная страна.
Так и Чили была в свое время замечательная страна.
Парагвай лучше. Я был в Ассенсионе.
И ничего.
Вообще никому ничего не надо.
Гриша, да. История подсказывает нам, что ледорубы долетают и до западного полушария очень даже неплохо.
Летучий ледоруб.
Летучий ледоруб, да. Он же, как говорится, знаешь, не останавливаем. Слушаю вас.
Добрый вечер, Рафаэль. Добрый вечер, Грег.
Да, добрый вечер.
Вот по информации из СМИ, в прошедших выборах президента в Соединенных Штатах значительное количество граждан Соединенных Штатов, имеющих право голоса, не принимали участие в выборах. То есть проголосовали, как у нас говорят в России, значит, ногами. Ну, ни за того, ни за другого. Если это действительно правильная информация, Грег, подтвердите это или нет. Если да, то Не отражает ли это то, что ситуация с уровнем жизни простых американцев, там, среднего какого-то класса, снижается, и сами американцы не видят выхода из этой ситуации? Это первый вопрос. И второй. Предлагает ли, значит, Трамп какие-то меры по улучшению вот жизни американцев? Такие реальные меры, не декларативные, а вот реальные, которые можно будет применить в жизни. Спасибо.
Ну, ответ на первый вопрос. Дело в том, что в Америке непопулярна эта вещь, которая называется выборами президента Соединенных Штатов. Mm-hmm. Народ на них не ходит вообще традиционно. Были выборы, когда приходило до 37-36%. А на данном этапе пришло не то 43, не то 44, мне память не изменяет. Но это довольно высокий, если не 48, но это очень высокий показатель для Америки. А то, что предлагает Трамп, он предлагает, его основной рецепт – это резко понизить цены на нефть. И как считает Трамп, чтобы понизить цены на нефть, американский Центробанк должен резко понизить ставку. И когда ставка будет понижена и цены на нефть будут понижены, то в Америке наступит резкое падение цен на все, и наступит золотой цвет и золотой расцвет.
И тысячи компаний, которые набрали миллиардные кредиты под этот, так сказать, так называемый сланцевую нефть, они, так сказать, разорятся и будут счастливы, скажут, слава богу.
Ардуханян особо... антитрампист.
Я антитрампист. Грег, о чем ты говоришь? Мне нравится твой пассаж об того, что цены на нефть снизятся, и сразу в Америке все станет...
Это пассаж Трампа, я его цитирую.
Кого?
Цены на нефть. Дональд Трамп так считает. Глупости. Это его позиция совершенно четкая. Это не мой пассаж.
Ясно.
Да. Вот. Но если цены на нефть, как он готовится их снизить до 40 долларов за баррель. Это основная задача. Дело в том, что там огромное количество энергии вкладывается в производство искусственного интеллекта. И чтобы искусственный интеллект успешно развивался, нужно огромное количество дешевой энергии. Это я тебе цитирую Трампа, это не
отменяет меня. Нет, у меня вопрос, только ты знаешь, вот искусственный интеллект, я не особый специалист, да. Но насколько я могу судить, искусственный интеллект, это единственное, что он не делает, он, наверное, все делает, уже понятно там, и, так сказать, только запустил, но он, по-моему, не производит энергию, вот это я точно знаю. Более того, он потребляет энергию в огромных количествах.
Вот, поэтому нужна дешевая энергия.
Значит, мне все правильно.
Производство биткоинов,
то это дешевая энергия. Грег, ты же знаешь, я гуманитарий, а мы гуманитарии, мы такие люди, знаешь, поверхностные. Меня интересует, да, один вопрос. Если он хочет 40 долларов, чтобы была нефть, да. При себестоимости сланцевой нефти, которую большинство сейчас составляет в Америке, порядка 60 долларов, 50-60 долларов, то скажи, каким образом тогда они будут, при том, что у саудитов их нефть, она им обходится, по-моему, до 10 долларов, и у нас тоже сопоставимые цены.
Я тебя должен огорчить. Себестоимость производства сланцевой нефти сейчас в районе 30-35 долларов за баррель. Уже производство резко понижено.
Уже резко понижено, резко понижено. Это, конечно.
По просьбе Трампа.
Я понял. То есть, значит, Трампа. Наша нефть у саудитов 8, у нас там, по-моему, в районе 10-11, да?
Больше, 26-27.
У кого?
Российская.
Да перестань, да. Ты, Господи, я тебя умоляю. Ну,
26-27.
Но это не соответствует.
У саудитов 8.
Ну, значит, даже если давай возьмем, и я убежден, там меньше, ну, сейчас проверим, узнаем это. Да. Значит, ты считаешь, что в этой ситуации это будет такие, значит, конкурентные преимущества, ты считаешь,
что американцы... Я считаю, что Трамп считает, что в этом его Trump Revolution, да, значит, чтобы нефть была дешевой, максимально дешевой, для искусственного интеллекта, для биткоина, она, энергия Америки обходилась очень супердешево.
Ну, прекрасно, да. Тут вот один, как говорится, биткоин у нас в Аргентине, знаешь, да, замутил этот парень с бензопилой. Всю Аргентину чуть не обанкротил. Там, по-моему, несколько миллиардов людей, в общем, присели достаточно капитально. Давай мы возьмем, не будем забывать наших радиослушателей. Слушаю вас. Добрый вечер.
Здравствуйте, Евгений, Москва. Угу. А вот ранее вы сказали, что якобы немцы выступают за базы американские в Германии. А я вот тут в интернете, как это ни странно, да, ну, я сейчас ссылку не буду приводить, она длинная. Обратное мнение. Тут написано, что большинство немцев считают, что американские военные базы должны быть выведены из Германии.
Евгений, я говорил о Lions Club. Есть такой частный клуб. Это серия мировых клубов, которые по всему миру существуют. Я выступал перед его аудиторией. Я не сказал, что... Я просто имею в виду, что там были немцы. Но насколько эти репрезентативные немцы, это не мне решать. На Лайнкламу надо отчитываться. Вот. А то, что там пошел, сделал опрос, и там большинство народу за, а большинство народу нет, ну так тут...
Да. Но ты скажи, Lions Club, это молодые, так сказать, политики там у них, да. Там есть такая тусовочка, там типа, я даже не знаю, но в свое время у нас комсомол был, да, вот у них там тоже
23 сам... февраля выборы в Германии, что там осталось, 48 часов, и все будет ясно, понятно.
Но надо помочь.
Да.
Они же требуют, Грег, ну надо... Надо прислушиваться к глазу народа и его представителей в Бундестаге. А они требуют убрать... Танки Т-34. А надо забрать и заменить их Т-90.
А как вы считаете, вот это вопрос, вот если бы Советский Союз не вывел бы базы свои из Германии, вот НАТО бы расширялось на восток или нет?
Так, спасибо.
Ну, да. Я не могу отвечать на такой вопрос.
Послушай,
ну,
это дело сделано уже, понятно, что это было предательство, как, или там, я не знаю, как это называется, халатность, да, как-то. С моей точки зрения, это предательство сделано уже. Безусловно, я когда знаю, войска находятся там...
Я знаю одно, что канцлер Коль привез 400 миллиардов марок.
В чемодане.
В чемодане на компенсацию потери советской армии. Товарищ Шеварнадзе сказал, спасибо, не надо.
Спасибо, не надо.
Вот да. Это да, вот эти 400 миллиардов марок тогда оказались в казне Советского Союза, я думаю, это очень много могло
поменять. Нет, это еще с Горбачева началось, там, по-моему, несколько десятков миллиардов они взяли льготного кредита и радовались до этого. Да. Коля обалдел после всего этого. Но у нас такие были вот руководители на тот момент, так что жди. Давай, Грег, еще возьмем. Да, слушаю вас.
Грег, добрый день.
Здравствуйте.
Грег, скажите, пожалуйста, а можно ли сказать, что Трамп – это американский Горбачев?
Ну, нет.
Спасибо.
О, нет, 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 это не Горбачев. Михаил Сергеевич, кроме трактора, ни за что в своей жизни не отвечал.
Ну да, там все-таки бизнес-бэкграунд такой у него, прошлое бизнес все-таки человек.
Трамп с 10 лет бегал по папиным новостройкам, собирал деньги за стиральные машины, который знал цену копейки, цену доллару. Вот, и потом, сколько ему было, когда Трамп поставил первый свой этот самый...
У него там с 11 лет он уже не принимал участие, там, в общем, у него, он с детства, он вырос там на стройке, он говорит, я вырос, как говорится, там, ему специально шлем даже маленький сделали.
Он первую гостиницу построил, когда ему было 20 с чем-то лет, ну, папа дал ему 40 миллионов долларов, он на эти
деньги... Нет, он вместе с папой это построил, все, да. Понятно, да, так что там, конечно же...
На 42-й улице,
да, забыл, да, 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 она, кстати, ну, ее сейчас снесли, по-моему, да. Ее...
Нет, там... она живая, проходил недавно ее...
Ее, по-моему, новое там надстроили что-то, нет? Нет. А, ну, не знаю. В любом случае, да. Вот так, вот 21.80. Владивосток на связи. Привет, дальневосточники. Привет вам, ребята. Привет, Сибирцево, Манзовка, озеро Ханка, Уссурийск. Владик, привет всем большой. Так, уважаемые радиослушатели, сейчас у нас сегодня в гостях Грег Вайнер. Сейчас я предлагаю вам вместе с нами послушать интереснейший выпуск новостей, которые приготовили мои коллеги-новостники. А потом продолжим с Грегом Вайнером про Америку.
Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка. Лайв».
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Продолжаем нашу передачу «Америка. Лайв». Меня зовут Рафаэль Ардуханян. Говорим про Америку. Сегодня у нас в гостях Грег Вайнер. Хотя уже не скажешь, что он в гостях. Он, по-моему, тут уже, как говорится, в перерывах между проживанием.
Пока нет.
Да, в перерывах между нашими, так сказать, передачами. Он проживает где-то в Америке, а потом в России. Так что, вот он, по-моему, у тебя уже жизнь такая. Но Грег у нас востребован. Тут его интервью одно за одним выходит. Посмотрите, очень легко найти. Он и на украинеру дает, так сказать, свои комментарии и белорусам, то есть он у нас здесь, как говорится, на расхват. Но, Грег, ты же понимаешь, что твое, как говорится, место прежде всего это...
Prime Location.
Да, Prime Location, это на радиостанции «Говорит Москва». Да. Так что, ну, ты, в принципе, у нас уникальный человек, потому что, смотри, там федеральные каналы имеют своих корреспондентов, да. А ты за совесть работаешь, Грегушка, денег не просишь, так сказать, просто из любви к нашим радиослушателям и, как говорится...
Даже такси с внуком мне никто не оплачивает.
Даже такси, да, тебе никто не оплачивает, ужас какой-то, да, действительно, это, как говорится, бескорыстная дружба. Что называется. Ну, правда, я тебя в Нью-Йорке тоже не напрягал, когда ты меня приглашал, я пешком к тебе приходил тоже, ну, да. На твой эфир. Так, Грег, вот Дмитрий Катков все объяснил, мы с тобой тут мучаемся, вот во всем виноваты кальвинисты, вот и все.
И сионисты.
И сионисты, да. Дмитрий, ладно, насчет сионистов не буду, но, Дмитрий, чем вам учение Жана Кальвина, французского пастора, не по душе пришлось, не могу понять, честное слово. Так, Николай тебя спрашивает, узнайте, пожалуйста, у Грега, на какое время в его родной стране намечается цветная революция, иначе больше беды не миновать, и по всему движуха в этом направлении уже довольно бодренько овладевает идеями масс. Грег, когда нам подсоединяться?
Ну, вообще...
Когда печеньки привозить, короче?
Вообще, конечно, ситуация своеобразная, потому что я такого растерянного Нью-Йорка я никогда не видел.
А Нью-Йорк у нас, он, как говорится, демократический,
либеральный. Да, это либерал-демократ, 70%, 80%
либерал-демократов. Да, до сих пор
там единственный был республиканский мэр, это Джулиани, mm-hmm. когда он шел от республиканской партии. Потом он... второй был республиканский мэр Блумберг.
Но Блумберг тогда уже фактически это, перешел.
На второй срок.
Да, он уже перешел к это, да.
Да, в общем, ну это редкость. Республиканцы в руководстве там редкость. Значит, потерянная публика, потому что, в принципе, лидеров демократов нет. Обама, который, как выяснилось, руководил администрацией Байдена, профукал, значит, выборы Камалы Харрис.
Вот где, когда... Но он все силы потратил, чтобы доказать, что его жена Мишель Обама является женщиной, а не мужчиной.
Ну ты да, то есть на Камалу Харрис ничего не осталось.
Да.
Весь фонд ушел туда. Вот, и, конечно, демократы потеряны. Единственное, что, в чем они, конечно, все согласны, что Камала Харрис не была президентским материалом. Вот, считают все это, конечно, потерянным временем.
С чего бы это? Она просто по-английски не могла говорить, а так все нормально.
Она считала хорошо.
Она считала замуж
за приличного еврейского мужа.
Хохотала, как ненормально. Вот. Ну, просто по-английски язык не знала, но это же не беда.
Ну, знала, что знала. Ну, что ты представил к женщине вообще? Тем более мы с ней родились в один день.
О, боже.
Как тебе не стыдно.
О, боже, да.
Вот, и, естественно, идет консолидация. Ну, например, консолидация идет очень истерично. Но когда показывают каналы госпожу, как ее, Максин, конгрессмен демократов, когда она орет, визжит, кричит, что Илон Маск Гитлер, что Илон Маск нацист. Ну, конечно, Илон Маск Гитлер и нацист. Конечно, он увольняет 15 тысяч человек из налогового ведомства, и все они электорат госпожи Максин. Конечно, когда твой электорат увольняет толпами, которые люди обижены, они за тебя голосовали, они тебе делали донейшн, они тебе выбрасывали деньги, и вдруг их нет, конечно, Илон Маск самый страшный враг. Естественно, вот как ты недавно сказал, что его охрану...
Да, Илон Маск, он сейчас, я говорил вам сегодня утром в передаче «Револьвер», значит, личная персональная охрана. Как, да. Собственно говоря, и Дональда Трампа, Илону Маску, его личная охрана, это частная организация, ей придали функции судебных маршалов, то есть они стали официальной... такой спецподразделением уже официальной службы охраны, потому что Илон Маск просто не доверяет вот этому контингенту, и который связан с ФБР, со службой охраны, со всеми остальными, потому что там полно предателей.
По городам и весям в Соединенных Штатах все время проходит, сейчас проходит в сити-холлах вообще,
да.
Встречи с конгрессменами и так далее, где народ, демократический электорат требует республиканских конгрессменов восстановления рабочих мест, которые провела администрация Трампа во главе с Илоном Маском. Все хотят свои рабочие места назад, а рабочие места в федеральном правительстве, они очень хорошо оплачиваемы, с потрясающими бонусами.
Потрясающие, да, там страховки совершенно, да. Я хочу сказать, что вот это как раз Максин, она как раз конгрессвумен, так называемая, от Вашингтона. Вашингтон – это округ DC, округ Колумбия, то есть это столица. Там во все времена, даже сейчас, это было порядка 80-90% голосовали все за демократов. Кто? Почему голосовали? Да потому что, ну, простите за выражение, это была вот такая государственная халява. Все черное население, а там подавляющее большинство в Вашингтоне.
90%.
90%. Вот как раз этот и есть электорат. Да. Он полностью содержался за счет правительства. Ну, а за кого же им еще голосовать? И тут пришел человек, который говорит, I beg your pardon, простите, но больше халявы не будет. Ну, поэтому сейчас вот и охрана так меняется очень быстро, и ей функции новые придаются. Да потому что эти люди, и причем, еще раз, президент Соединенных Штатов, приближенный человек к президенту, они опасаются за свою жизнь. И поверьте мне, у них есть все основания для этого.
Кстати, не доверять сегодняшнего дня новый директор FBI.
Ну да, Паттель, да. Вот тот тоже, конечно, да. Он сейчас будет тоже. Так, Грег, не будем забывать.
Да.
Слушаю вас.
Грег, скажите, пожалуйста, вот по одной из версий Джона Кеннеди убили, потому что он влез в какие-то неблаговидные махинации ЦРУ.
А на сегодняшний день Маск делает, в моем понимании, еще больше. Он подрывает какую-то национальную гордость Америки.
Ему халяву? Без...
Что, простите?
Что он подрывает?
Он... Ну, он скрывает такие вещи, которые вот там...
Ну, совершенно верно. Спасибо, да, уважаемый радиослушатель. Мы об этом же сейчас и говорим.
Ну, Кеннеди, насколько я владею информацией, дело в том, что папа его был довольно серьезным мафиози. Джозеф Кеннеди...
Бутлегером, да.
Да, бутлегер, который имел дело работал с чикагской группировкой, которая помогла ему двумя-тремя кладбищами выиграть выборы у Никсона. Вот, на что Никсон в свое время сказал, что, говорит, если мы будем трогать их кладбище, у нас найдут тоже кладбище, да, обмен кладбищами может произойти. Вот, за что было обещано, что Кеннеди вернет Кубу. Ее владельцем, он не смог это вернуть, за что поплатился своей
жизнью. Ну, это, да, одна из версий, потому что там огромные были вложения. Тот, кто смотрел фильм «Крестный отец», помните прекрасно, чего там лишился Майкл Корлеоне и его друзья с Родстейном там, допустим, да, вы это знаете. Но это помимо этого еще там сгусток, конечно, был. Роберт Кеннеди-младший считает, что это чисто вот креатура ЦРУ ФБР было сделано специально.
Ну, это долгая песня, да. Но я хочу еще раз вернуться к ситуации.
Вот, да, да.
Там ситуация...
Грег, давай ответим еще на один этот, и потом... Да, слушаю вас.
Скажите, пожалуйста, ну вот с одной стороны, по комплиментарным высказываниям Трампа в отношении российского руководства, он чуть ли, если делать из этого вывод, готов согласиться на российские условия мира. С другой стороны, он в проброс говорит, что если через год война не закончится, будет там мировая ядерная война. И Келлог говорит тоже про полгода. Вот эти вот сроки, полгода, год, они как-то, ну, для нас, наверное, они могут резать ухо.
Извините, пожалуйста, вот. Уважаемые радиослушатели, у меня вопрос к вам. Вы сказали, что он готов почти согласиться на наши условия мира. Скажите, пожалуйста, я, может быть, что-то пропустил. А какие наши условия мира? Вы в курсе?
Ну, то, что в июне президент Путин, в июне...
Что он сказал?
Выдвигал это вот четыре конституционных территории и внеблоковый, нейтральный и демилитаризованный статус Украины.
Денацификацию, демилитаризацию, все, что с этим связано. Но вы можете конкретно сказать, вот что это, допустим? Вы считаете, что только эти четыре региона плюс Крым будет? Или и все, да?
Ну да, пока что да.
Ну я понял. Просто я хочу сказать, что официально еще как раз мы дистанцируемся и мы не обозначаем это, потому что все будет, я могу вам сказать то, что Путин сказал это, и будем исходить из... И Лавров, наш министр иностранных дел, он это подтвердил. Будем исходить из реальной ситуации на момент переговора. Вот и все.
Ну, насколько мы все знаем, в Швейцарии из нескольких групп.
Да, которые работают,
да. Работают, я думаю, надо подождать немножко.
Я тоже думаю, надо подождать.
А потом
не будем торопиться, потому что
флажки.
Да, я думаю, что просто в исторической ретроспективе, я надеюсь, вы прекрасно понимаете, что в 2014 году была одна ситуация, в 2020 году, в 2021 году была другая ситуация, но в 2025 году другая ситуация.
Ну, Трамп, конечно, должен выйти победителем с его точки зрения в этих переговорах, как и Путин должен выйти победителем.
Ну, безусловно.
Поэтому,
кто проиграет?
Поэтому я, ну, проиграют несколько организаций. Первая организация называется, это организация Владимира Александровича Зеленского. И проиграет Китай.
Европа выиграет.
Европа накроется медным тазом.
А Китай-то чем?
Китай обиделся. Что-то я смотрю китайское телевидение в последнее время, как-то настолько тухло освещают все эти события. У меня такое ощущение, что они просто обиделись.
На кого?
Что
на
нас? Что их никто не позвал на третьей стороной.
Куда?
Они же тоже там по Украине какие-то инициативы выдвигали, у них там был специальный посланник по Украине.
Грег, была персональная встреча, был, во-первых, телефонный разговор, значит, товарища Си и Путина, это раз. Второе, на площадке двадцатки, которая в Южной Африке собралась, там был очень подробный разговор Ван И, министра иностранных дел, и нашего... Соответственно, Лаврова, они специально это... То есть, они считают, что они были там, ну, там, виртуально, не виртуально, но были.
Ну, дай бог, чтобы я ошибался, но мне кажется, что я обиделся.
Хорошо. Да, слушаю вас.
Алло.
Да-да, пожалуйста, слушаю вас.
Добрый вечер.
Добрый.
Уважаемый Рафаэль, уважаемый Грег, у меня вот такой вопрос. Сейчас риторика вот президента Трампа, она... такая доброжелательная к нам, значит, он как вот Дедушка Мороз сыплет там пряниками и все такое. А как по-вашему, что же там будет за так называемый кнут? Что он приготовил для нас?
Хорошо, и, да, спасибо.
Чем Россия может...
Хорошо, да. Грег, кнут, пряник. Пряник увидели, кнут какой будет для нас?
Я думаю, что кнута не будет.
Конечно.
И, да. Я думаю, что будут только переговоры.
Вот и вообще, это неблагодарное дело. Вы знаете, вот сейчас там к России с кнутом, и с мечом-то уж тем более приходить не надо, уже давным-давно сказано. А с кнутом это
я
такая
вещь. Я думаю,
что
один из основных переговорщиков Стив Витков, который действительно показал себя блестяще.
Да, в отличие от Келлога,
да. Да, в отличие на переговорах как на Ближнем Востоке с Хамасом, так и с Путиным по поводу обмена за этим самым...
Заложников.
Да. Вот, думаю, что он сыграет очень большую серьезную роль. Я ставлю на него. Мне кажется, что он будет один из ключевых переговорщиков.
Ну, Вальц, вот помощник национальной безопасности, выступил прекрасно. Вот сейчас
у него тоже нормально.
То есть здесь я просто хочу сказать, что залогом всего это является... Кнута не будет. Будут, конечно, какие-то попытки добиться каких-то результатов. Это, может быть, будет связано с ситуацией на Ближнем Востоке, мы понадобится помощь. Мы, безусловно, будут какие-то, скажем так, вводные в отношении российско-китайских отношений и так далее. Но в целом тренд, он уже определился. И самое главное, что приятно говорить, и вице-президент Венц, и, соответственно, значит, Рубио, госсекретарь, и помощник по национальной безопасности Валс, и, конечно же, сам президент, они выступают сейчас единой командой. Они говорят в унисон, они говорят в один голос, в отличие от того, что было во время первого срока Трампа.
Ну, Трамп имел свое
это
дело.
Позиция, да. И Европа, и все остальные, которые хотят противостоять вот, так сказать, вот этому движению, которое Трамп инициировал, они прекрасно понимают, что они будут иметь дело со всеми, вот со всей этой командой. А за этой командой стоят, во-первых, прежде всего, население Америки, которое устало от всего этого глобалистского шабаша, это первое. Второе, это, безусловно, там уже выкрестились группировки. Определенные группировки, которые заинтересованы в нормализации отношений, с одной стороны, с Россией, с Китаем, а с другой стороны, они, им же все равно кого делить. Если сейчас Европа у нас, блюдо называется, будут пилить Европу. И распилят ее так, как они еще и не видели. Гренландия, это цветочки покажутся им по сравнению с тем, что было. Потому что, простите, на вот этих обиженных и убогих, с моей точки зрения, что сейчас Европа представляет, на них будут воду возить. Куда они денутся-то?
В ноябре 26-го года проходят очередные выборы в Конгресс в Соединенных Штатах. И Трамп, который пообещал американскому электорату мир на Украине, он должен быть. Причем он должен быть не последние минуты этого уходящего избирательного года, а заранее.
Заранее,
и
да.
И для Трампа обещание американского электората свято.
Абсолютно.
Поэтому я думаю, что
Что его будут за это добить. Его за это будут. За то, что он не выполнил. Не то, что там он пообещал сделать.
Да. Прав,
В свое время, я хочу напомнить уважаемым радиослушателям, популярнейший президент Джордж Буш-старший, который был фаворитом выборов 1992 года, апрувал был после особенно бури в пустыне, с Ираком, когда было, он пообещал одну вещь насчет налогов, read my lips, помнишь, да, читайте по губам, не будет повышения налогов. И он обманул, он лишился, в момент буквально, лишился поддержки, и в 92-м году президентом Америки стал плейбой по фамилии Клинтон, по имени Билл.
Губернатор неизвестный Аризона.
Губернатор Арканзаса.
Арканзаса
совершенно, как говорится, нет. Так что это будет серьезно. И я, Грет, согласен с моим тезисом? Мир на Украине, в нем больше заинтересован Трамп даже, чем мы. Он больше...
Американский электорат.
Безусловно. Время на нашей стороне. Мы можем сейчас, ну, насколько это возможно, конечно, да, мы можем планомерно осуществлять свою специальную военную операцию. У него времени нет.
Трампу надо во второй половине своего пребывания провести самые глубокие конституционные реформы. Для этого ему нужно огромное количество перевесов.
Совершенно верно. И он уже, собственно говоря, добился инвестиционных, собственно говоря, такого, знаешь, настроения и со стороны Китая, и со стороны Ближнего Востока, саудитов.
Индия, Япония, саудиты, Корея.
Да, ему нужен, простите, у него, как говорится, вот пылесос. Он его не может включить, потому что Украина.
Да.
Вот как только с Украиной вопрос решится, он включает этот свой пылесос, и идут колоссальные инвестиции от рушащейся Европы, от немножечко, так сказать, немножко испугавшегося Китая тарифов,
да.
И, соответственно, саудиты то же самое, которые боятся, что...
Япония,
да, и Южная Корея. И вот эта перспектива триллионных вливаний, с одной стороны, с другой стороны, абсолютный тотальный контроль уже, так сказать, тех территорий, которые традиционно были закреплены, это к вопросу нашего радиослушателя, да, о доктрине Монро, они будут, Трамп будет контролировать и Европу, и будут ее вместе с Китаем потихонечку пилить. Ну, а мы здесь, собственно говоря, тоже рядом и, как говорится, поможем.
На распиле.
Чем сможем,
будем,
да.
Руку держать,
да, но сначала, денацифицируем и демилитаризуем. И, так сказать, отстроим нашу, так сказать, Новороссию, наш Донбасс, наш Крым, и, так сказать, спокойно заживем. Я убежден, что это будет именно так. Так, давай, Грек, еще возьмем. Да, слушаю вас.
Здравствуйте, Рафаэль, Грек.
Да.
Грек, у меня к вам вопрос. Во время первого президентства Трампа, которого вы уже упомянули, Рафаэль, он не отдергивал резкие высказывания и угрозы со стороны технарей внешней политики США, Джозефа Данфорда и Марка Милли. А есть такая Джилла Хруби, которая возглавляет Национальное управление ядерной безопасности. И когда вопрос касается России, она говорит, не Китай, а Россия единственный серьезный противник для США. Стоит ли на эти высказывания обращать, помимо высказываний Трампа и его команды, на эти высказывания так называемых технарей, которые занимаются стратегическими вооружениями Соединенных Штатов
Америки? Что думаешь?
Ну, ситуация же очень простая с Трампом. Если вы не лояльны господину президенту Трампу, если вы не разделяете его взгляды, вы чувствуете себя свободно. Вот я думаю, что все, что можно сказать по этому поводу, если мадам расходится с линией партии, с линией Трампа, то, я думаю, ее скоро на этом месте не будет, а будет человек, который будет разделять подходы Трампа к этой проблеме. Все.
Ну да, безусловно, я хотел сказать только насчет Хруби, в целом я соглашусь с вами вот по поводу вашей характеристики насчет нее, но не будем забывать, что она стоит во главе программы реорганизации ядерных сил полностью, там колоссальные средства, и здесь консенсус, она руководит вот переоснащением, особенно стратегического, ракет стратегического назначения Minuteman 3, которым уже там 50-60 лет, и, конечно же, ей, ну, по должности положено, здесь надо немножечко, как говорится, делить то, что она говорит, она обязана так говорить, что именно Россия является угрожающим фактором, потому что мы действительно имеем колоссальное преимущество в ядерных вооружениях. Кстати, вчера Рубио это подтвердил. Сказал, что мы там и по тактическим...
Ну, это еще Рейган говорил, что Советский Союз имеет колоссальное преимущество во всех вооружениях.
Ну, может быть. Но, по крайней мере, вот
это
риторика. Но это вот то, что касается риторики, которая есть. Так что здесь это надо немножко осторожно относиться, учитывая, скажем так, вот корпоративная принадлежность этих людей. Так что когда руководитель реорганизации стратегических ядерных вооружений говорит о том, что вот, как говорится, надо опасаться, так сказать, Россию, то здесь это, наверное, единственный фактор, где нас нужно опасаться.
Ну, и когда кубинский сенатор, сенатор кубинского происхождения, нынешний госсекретарь Марк Рубио говорит такие вещи, это абсолютно нормально.
Ну, кстати, ты обрати внимание, как он изменил риторику.
Да.
Это, то есть, вообще, я вот поражаюсь, он же его перевоспитал.
Но он профессиональный человек, он 20 лет в Сенате, он комитет по международным делам, он deep state.
Он же ястреб был, он был ястреб, он нападал на Тулси Габбард, он не принимал вообще, как говорится, эту повестку, никаких связей, так сказать, с этим, с Россией, полностью там стоп. А сейчас ты посмотри,
да,
какая.
Человек железной дисциплины.
Просто...
Партия сказала,
Рубин сделал. Ведь он, кстати, был, знаешь, его же в свое время еще Дик Ченни называл, это будущее неоконов наших. Посмотри, как парень быстро... Я не знаю, как бы он не, знаешь, не перекрасился в какой-то момент, он все-таки парень... Ты не забудь, он же человек-то непростой. Он же в детстве, его несколько раз залавливали на торговле наркотиками, его просто папочка богатенький отмазал. Парень-то такой, со связями в определенных этих...
Во Флориде,
да. То есть, так
сказать, флоридский продукт.
Там такой, знаешь, да, я Тони Монтана. Там это, знаешь, это дух сложно очень истребить.
Нет, то, что Рубио, это очень фигура будущего, я с тобой абсолютно согласен.
Но я хочу... Грег, кстати, вот ты согласен, я неоднократно уже говорил, повторю. Помимо всего прочего, Дональд Трамп показал будущую политическую элиту. Посмотри, мы с тобой сколько говорили. Тулси Габбард, Кэрри Лейк, это моя любимая троица. Кэролин, конечно, Левит сейчас умничка просто, да? Кристи Ной, моя любимица, бывший губернатор Южной Дакоты. Как они сейчас все заняли федеральные посты. Посмотри, как работает команда у него слажно.
Венс. Как был готов...
Венс, это же 28-й год, президент.
Как был готов Трамп к своему новому сроку? Сколько бы много всего было сделано за 4 года?
Да, еще
какие он сделал выводы?
А сколько людей бы остались живыми на Украине? Да и на Ближнем Востоке.
Ну, в общем, да.
Ты понимаешь, вот фактор, казалось бы, ну, вот говорим, так сказать, личность, роль личности. Вот вам, пожалуйста, уважаемые радиослушатели, это личность. Человек пришел, риторика абсолютно другая. Посмотреть сейчас на этих, ну, простите, иначе не могу назвать, опущенных деятелей в Европе, они говорят, мы не узнаем, мы не знаем. Эти твари, они не узнают и не понимают, когда человек говорит о мире. Эти твари в Европе не понимают, когда человек говорит о том, что хватит убивать друг друга. Он говорит
о мире за 5%.
Да. Что значит за 5%?
Ну, как, платить 5% в бюджет. НАТО, и будет вам мир.
Так он ничего не обещает. Он им говорит, платите. Он им говорит, платите, а потом, как говорится, уже, да. Так, спрашивают... Ой, HPD, как всегда, потрясающий эфир. Спасибо вам огромное. Вам спасибо за внимание. Давай последний вопрос возьмем. Слушаю вас.
Скажите, пожалуйста, может быть, Трампу понадобится кнут против Зеленского и его подельников, так как они препятствия миру на Украине, а Трампу нужны соглашения по стратегическим ядерным вооружениям.
Спасибо, спасибо. Как думаешь?
Ну, какой кнут?
Какой кнут, да. Послушай, там думать вот так вот, так сказать, щелчок, может быть, по лбу, и все, и там... Половина всего этого истеблишмента, так называемого бандеровского, моментально сховается в лучшем случае где-нибудь в Лондоне. И, как говорится...
Или в Мозамбике.
Или в Мозамбике. Но я надеюсь, что вот в этом-то случае как раз новый министр финансов, да, я надеюсь, тогда-то денежки, вот как они сейчас ищут наши деньги, наших обыкновенных вкладчиков, я надеюсь, они-то найдут тогда денежки, которые уже перевелись.
Ну, где-то 170 миллиардов потеряно.
Потеряно, да. Как думаешь, найдут?
Американцы умеют искать деньги.
Ну,
что надеяться. Они умеют, Минфин и Госдеп, так это деньги искать. Они...
Да, Александр говорит, Симпсоны сказали, Трампа убьют. Мы сегодня с вами говорили то же самое. А опасность физического устранения Дональда Трампа и Маска, она сейчас даже увеличилась. Потому что раньше были слова, на них реагировали их враги, а сейчас уже дела пошли. А это уже гораздо серьезнее. Они конкретно бьют уже по карманам своих врагов.
Карманам и электорату.
И электорату то же самое. Уважаемые радиослушатели, наша передача подходит к концу. Завтра в 14.00 Тедди Свим, звезда восходящая американской эстрады. Завтра будет прекрасная музыкальная передача. Я убежден, что я вас удивлю, потому что для меня это тоже в какой-то степени открытие будет. Так что завтра с вами зажигаем музыкально. Грег, ну, последнее слово.
Еще раз с праздником, дорогие друзья. Всех благ, здоровья и счастья.
Грег, спасибо вам большое. Всего вам самого доброго. Заходите на мою страничку «Америка Лайт». Там будет выложена эта передача. И еще много-много-много чего про Америку и про нашу жизнь. С праздником наступающим. Всего самого доброго. До завтра.